Ну что, ты видел эти мемы ТикТоки про Нью-Йоркистан? Что,
Видео
приезжаем?
про мой самый любимый, горячо переживаемый, как это сказать, город, конечно. Возвращаемся.
Знаешь, нам нужны футболки «I love New York». Сегодня у нас, к сожалению, без видео. Мы сегодня решили мы сегодня
Ковернуться.
решили вернуться. Сделать OG-контент в аудиоформе, несмотря на то, что unemployed friends вроде как имеют больше времени сейчас, но, тем не менее, знаешь, мы переоценили, скажем, свои ментальные возможности записывать каждый раз видео и решили, что сегодня день self-care, и что просто... Она уже умела штамповать эти кликбейтные цитаты. Да, ну, в общем, сегодня мы обсуждаем города, мы сегодня возвращаемся к теме джентрификации. Это тема, которая, казалось бы, уже сколько можно ее еще обсуждать? И уже всем понятно вроде. И даже слово такое, джентрификация, тоже заюзанное.
Ну, кстати,
Поюзанное,
знаешь,
заюзанное.
для меня было таким сюрпризом, когда я читал скрипт, что преподносили кто-то когда-то джентрификацию как что-то хорошее, у меня в голове, кроме как негативного контекста и в целом в моем как-то инфополе, никогда не было позитивного контекста определения джентрификации. А тут, оказывается, вот так вот бывает.
Ну, потому что мы зумеры все же, понимаешь? Это вот все-таки, мне
Все же,
кажется,
да.
характерно для нашего поколения. Да. А ты еще рассказывал в нашей предыдущей попытке записи про свое микроливачество. Это новый термин, который мы вводим в употребление,
Да,
как микрофеминизм, только микроливачество.
потому что забавно, у нас многие темы, которые мы с тобой обсуждаем, они у нас в сюжетах на французском тоже присутствуют. И у нас была тема и джентрификации, и так далее. Я, конечно, тогда не мог все высказать, потому что эпизода еще не было. Вот придется вернуться к этой теме, продолжить микроливачество. Но в целом забавно, просто я всегда, когда что-то говорю, я всегда там система, система, знаешь, виновата система. И уже все последние разы, когда кто-то другой что-то говорил в плане обсуждения проблем, они такие, ну вот когда Ян говорит, да, это вот во всем система виновата, надо систему менять.
Мы сегодня немного и про французские города, между прочим, поговорим, когда мы будем обсуждать, да, историю, скажем, планирования в городском пространстве и, конечно же, то, когда пространство формируется вокруг нас. И, как я сказала до этого еще, что изначально я хотела сделать эпизод про пространство в целом, но это очень обширный топик, и там столько всего есть, что просто невозможно, конечно, это обсудить за пару часов, как мы надеемся, что сегодня мы успеем обсудить за 2 часа все, что мы хотим обсудить. И, как обычно, да, по традиции, мы сначала начинаем с того, что мы читаем комментарии, ваши комментарии.
Да, почему? Потому что для нас очень важно, чтобы вы ставили звездочки на платформах, писали комментарии, делились нашим контентом, потому что все это позволяет как-то spread что-то,
Информацию.
информацию, да.
И смотрите, ребят, чем больше вы подключаетесь к тому, чтобы распространять информацию, да, из нашего подкаста, тем меньше нам нужно тратить время на, знаешь, промоушен нашего подкаста в социальных сетях, а это забирает просто нереальную тучу времени, и в конечном итоге у нас не остается времени на то, чтобы делать контент для подкаста, блядь, и это просто, знаешь, замкнутый круг. Ты хочешь продвигать подкаст, чтобы его слушали, но это занимает у тебя все время, чтобы, блядь, делать подкаст, в итоге ты не делаешь подкаст, но ты его только продвигаешь, поэтому ваше участие супер для нас важно, потому что оно освобождает нам время для того, чтобы создавать для вас непосредственно вот эту классную информацию, которая, к тому же, еще достается вам бесплатно.
И так вот, те, кто написал нам спасибо, и вот один из комментариев от Анны, я вообще не слушаю подкасты, потому что большинство их авторов кажется мне претенциозными, такими умными дядьками, но вас слушаю. Я не со всеми тейками согласна, но мы на одной волне. Ну, Анечка, исправляйся. Вас очень интересно слушать из-за такой расслабленной...
Такая ты мразота.
Такой непретенциозный дядька. Вас очень интересно слушать из-за такой расслабленной подачи. Есть ощущение, будто сижу с друзьями. Благодарю за эту работу и желаю успехов. Ну, очень мило, очень приятно.
Спасибо большое.
Забавно. От недавно вас слушаю, обожаю вас. Спасибо. Побольше вам независимых инвесторов.
Хотя бы одного.
Это, наверное, имеется в виду типа донаты, но, знаешь, мне нравится эта капиталистическая формулировка для каких-то некапиталистических штук.
Ну, хотелось бы, чтобы побольше донатов было, так что если у вас есть возможность, то по ссылочкам в описании можно нам задонатить еще к тому же денежку. И ты хочешь зачитать еще вот этот второй отзыв, который
да.
ты, точнее, третий?
И вот третий отзыв с заголовком «Высший сорт, 5 звездочек». Вот надо так всегда. Пишу отзыв и думаю, что и система отзывов наверняка ведь из чади капиталистическая. Но кажется, можно этот инструмент и в скобочках некапиталистическое благо вполне задействовать. Спасибо преогромное Илье и Деяну за их благостный труд в распространении life-changing знаний. Нравится ужасно, что их подача не сбрасывает в яму ужаса, как все худо-то, а заряжает, по крайней мере, меня желанием менять свою жизнь и просвещать близких, и не только. Мне очень нравится лексика еще. Да, очень, да,
спасибо
здорово,
большое.
Что люди считывают все, к чему мы стремимся, все, за что мы боремся.
А про систему отзывов, да, это, конечно, забавно, при том, что, знаешь, в Apple Podcast, мне кажется, там самая какая-то странная система отзывов, потому что ты как бы тебя стимулируют писать отзыв в отношении эпизода, что...
Да мне 5 лет.
Стимулирует тебя. Да. Такая тема в отношении нашего подкаста, что у нас очень часто либо 1 звездочка, либо 5. То есть как бы посередине очень редко что-то бывает. Вы либо любите нас, либо вы ненавидите нас.
Да.
Никто не остается равнодушным, прикинь, такая... На самом деле, с чего я хочу начать, это поговорить о теме, скажем, урбанистики или левой урбанистики, потому что мне кажется, это, по крайней мере, в англоязычном левом пространстве я довольно часто замечаю, что эта тема как бы поднимается, и она довольно популярная. И у меня всегда был вопрос, почему же так? Типа, почему вот именно тема урбанистики настолько... актуально, и почему люди прям хотят, знаешь, заниматься каким-то локальным активизмом, который связан с конкретными местами, в которых они живут, типа, кроме очевидных причин, потому что это просто ближе к тебе, да. Но, в принципе, да, почему тема городского активизма на таком подъеме? Интересно то, что это связано не только, знаешь, с тем, что это просто удобно, это типа то, что ближе к себе, и локальные проблемы — это то, что действительно имеет супербольшое значение, но, в принципе, это связано с устройством, да, капитализма. Потому что, по сути, такой тип активизма, активизм показываю в кавычках, потому что здесь может речь идти не о каком-то таком, знаешь, институциональном активизме в стиле, там, условно, Грета Тунберг, а может идти речь о том, что ты просто вовлекаешься в какие-то локальные инициативы, что ты пытаешься предпринять, какие-то акции устраиваешь и так далее. Это связано с тем, что, по сути, капитализм предлагает нам решение глобальных проблем на локальном уровне. И это то, что нового я узнала из книги Зигмунда Баумана про ликвидную модерность. Он пишет как раз-таки о том, что о... предположениях Мануэля Кастельса о том, как сейчас, да, формируются такие, знаешь, уровни взаимодействия с различными проблемами, и что именно уровень, знаешь, более такой элитарный, где находятся все политики и какие-то очень известные личности, влиятельные личности, вот для них это уровень глобального, то есть они интерагируют друг с другом на уровне того, что как вот решать какие-то глобальные проблемы, а для всех остальных остается только вот локальность, да, какое-то что-то близкое к тебе, и только там ты можешь как-то что-то изменять и что-то делать. Но при этом все проблемы, которые сконцентрированы на уровне, допустим, того, что близко к себе, на уровне городов, это проблемы глобального масштаба. То есть они не могут быть решены на локальном уровне, типа от слова «вообще». И вот он пишет. Один из самых озадачивающих парадоксов, проявившихся в наше время, заключается в том, что на быстро глобализирующейся планете политика имеет тенденцию быть страстной и самосознательной локальной. Изгнанная из киберпространства, или скорее никогда не допущенная в него и по-прежнему лишенная доступа к нему, она отступает и возвращается к делам в пределах досягаемости, местным вопросам и отношениям между соседями. Для большинства из нас и в большинстве случаев локальные проблемы кажутся единственными, с которыми мы можем что-то сделать, повлиять, исправить, улучшить, перенаправить. Только в местных вопросах наши действия или бездействия могут быть признаны изменяющими ситуацию, поскольку в отношении других надлокальных вопросов, как нам постоянно говорят наши политические лидеры и все другие знающие люди, нет альтернативы. Мы начинаем подозревать, что, учитывая жалкую нехватку средств и ресурсов, которыми мы располагаем, глобальные дела будут идти своим чередом, что бы мы ни делали и что бы мы не могли разумно обдумать. И мне кажется, что это очень интересно, потому что в конечном итоге, да, вся какая-то деятельность по изменению чего-либо, она становится как бы сфокусированной на локальных проблемах, и типа это звучит довольно, знаешь, логично, да? То есть как бы надо начать с себя, вот это какая-то
тема. Да, вот это вот начать тема. С малого, начать с себя, да, потихонечку, помаленечку.
Да, и это большинство людей левых взглядов говорят об этом, да, то есть вам нужно начать с того, чтобы присоединиться там условно к совету своих соседей там в вашем жилом комплексе или что-то в этом стиле. И это звучит очень логично и как бы обоснованно, да, и кажется, что, ну да, вообще-то нам нужно как-то начать что-то двигаться в каком-то направлении вот этих локальных проблем. И я думаю, что, знаешь, это не, типа, не поинт критики действий таких, я думаю, что это очень-очень важно, это нужно, и это то, что помогает людям реполитизироваться, да, то есть понимать, что, во-первых, решение, к которому, типа, мы стремимся, да, чтобы принимать политические решения, типа, на индивидуальном уровне в том числе, да, то есть чтобы было больше демократии, это в том числе как бы работает через вовлечение в какие-то местные локальные вопросы, чтобы принимать решения в отношении того, что случится с тем местом, где ты живешь, в отношении того, что будет с твоим комьюнити и так далее и тому подобное. То есть это супер-супер важно. Но при этом все равно есть какой-то в этом аспект того, что мы как бы принимаем наше поражение перед тем, что мы не можем никак влиять на более глобальные масштабные вопросы, и даже часто люди отказываются от обсуждения глобальных масштабных вопросов по этой причине, потому что, ну а что мы можем с этим сделать, да? И в итоге Баун пишет, короче говоря, города стали свалкой глобальных проблем. Жители городов и их избранные представители, как правило, сталкивающиеся с задачей, которую они ни при каком раскладе не могут выполнить, найти локальное решение глобальных проблем и дилемм. И мне кажется, это важная тема для понимания того, что будет происходить в отношении Нью-Йорка, да, после того, как Мамдани выиграл, что ни при каких ситуациях он не сможет изменить эту систему, будучи, знаешь, как бы мэром Нью-Йорка, мэром одного города. Типа, да, нам не нужно, знаешь, как бы ставить какие-то невероятные ожидания от того, что произойдет при мэрстве, если так можно сказать, Мамдани, потому что, естественно, он не может, во-первых, решить проблему капитализма на локальном уровне, во-вторых, он будет как представитель, да, власти, в общем-то, работать с системой, которая уже была до него, и ему придется работать в ее рамках. И, соответственно,
в какой-то степени встраиваться.
Естественно, и это не просто встраиваться. Даже, знаешь, чисто для того, чтобы стать мэром Нью-Йорка, ему пришлось уже встраиваться. Очень многие вещи,
да,
ему пришлось как бы изменить в своих подходах, в своих речах, то, как он что-то репрезентировал и так далее.
Ты как знаешь, я что-то видел это в интернете, когда он встречался вот с, типа с Трампом, и какие-то мнения, что типа как он мог с ним вообще встретиться, типа руку ему жать, что-то присутствовать на митинге. И я думаю, блин, а как он мог этого не сделать?
Да, нет, он должен был, не знаю, знаешь, такой хук насрать
под дверь.
Трампу в лицо. Да-да-да. А, собственно, это и тема следующего нашего топика, да?
А видишь, как я, видишь, как...
Ну что ты нам можешь рассказать про Трампа? Какие причины насрать ему под дверь?
Слушай, причин...
10 причин.
Да там, это можно отдельный выпуск записывать. Во-первых, что я, кстати, не знал, что дед Трампа иммигрант. Хотя понятно, что у всех, наверное, почти у всех, иммигрантский бэкграунд в Америке, ну, очень многих.
Но... Белых людей.
Да-да-да. Но anyway, да.
Слушай, ты подожди, как ты про это не знал? Это удивительно, потому что вообще Фридрих Мерц, он вручил Трампу на встрече их недавний относительно, типа, сертификат о его деде. О его прадеде.
О его дэре.
Деде. Короче, они раскопали какие-то архивы про его деда, про какие-то его, там, ну, понятно, что он немец и немецкие корни, и это, конечно, очень интересная история.
Ну, в общем, да, ну и, конечно, тут интересно вот именно бэкграунд Трампа, его семьи с точки зрения вот, городов, недвижимости и так далее, потому что Фридрих Трамп, дед Дональда, немецкий иммигрант, и, соответственно, он сделал вообще свой капитал изначально на ресторан, борделях, и при этом, конечно, земля ему там принадлежала, он ее заполучал на каких-то незаконных правах, обслуживал он бедных иммигрантов, ну, как бы не в позитивной, да, коннотации, что он как бы помогал бедному комьюнити, а скорее, что как бы он забирал деньги у этого населения. И, соответственно, также он зарабатывал там на государственных и банковских инвестициях в землю, на эксплуатации, разумеется, рабочих, шахтеров, персонала, секс-работниц и прочее. И в 800...
Так еще, знаешь...
Да.
Подожди, перебью тебя. Прикол в том, что, короче, контекст того времени в США, когда Фридрих Трамп приехал в США, Фридрих Трумп, точнее, так надо его называть.
Да.
Потому что Трамп, да, А, это будет английское, да, уже произношение этой фамилии, а на немецком это будет Трумп. Mm-hmm. Вот. И, короче... Когда он только приехал в США, он был достаточно бедным. То есть чисто классическая история из грязи в князи. Но прикол в том, что в те времена настолько было мало регулирования в отношении многих вопросов в США, что, по сути, он очень многие вещи делал то, что сейчас было бы абсолютно невозможным и нелегальным. То есть если бы Фридрих Трумп приехал бы в США сейчас, он бы остался бы никем. И это очень важный момент.
Он бы вообще не смог приехать сейчас в США.
Он бы вообще не смог бы... Ну ладно, с немецким паспортом домом приехал бы. Но прикол в том, что они вообще, как бы вот этот Фридрих Трумп, они пытались с его женой вернуться в Германию, но их депортировали обратно в США, потому что они что-то там, какие-то, знаешь, делали нелестные высказывания о власти, и в итоге, да, его отправили обратно. Так что они пытались сбежать из США в какой-то момент, когда они разбогатели. Вот. И, по сути, да, он эксплуатировал секс-работничество. То есть, как бы, прикол у ресторанов он строил вокруг железных дорог, там, где было очень много людей, и туда приходили рабочие, и он как бы предоставлял им вот женщин и, как бы, выпивку дешевую и дешевую еду. И за счет вот этой эксплуатации, в общем-то, так он и сделал свое состояние, что, конечно, знаешь, типа в контексте Трампа сегодняшнего, точнее, его внука, как бы очень показательная история.
Да-да-да, все как бы...
Яблоко от яблоньки недалеко падает.
Ну, ты, по сути, сказал, как он, да, схватил состояние, вот это вот началось как бы с секс-работниц, да, потом такая интеграция в какой-то государственный проект по расширению инфраструктуры США, и дальше у нас Афред, отец Дональда, уже Трамп или еще Трумп.
Уже Трамп, да.
Уже Трамп.
Да-да-да.
Ну так вот, он получил наследство от Фридриха, потом, да, он наследовал капитал, потом у нас 1936 год, и он... А, он получил крупный...
Ну, как это помягче сказать?
Сейчас скажу. Так вот, он там в этом году получил крупный контракт на строительство жилья в Бруклине. И при этом он был владельцем трущоб, сторонником расовой там сегрегации, а вообще его арестовали на митинге Ку-клукс-клана. Вот мне нравится, это, знаешь, смесь.
Такой вот у него папа.
Такой папа арестован на митинге Ку Клукс Клана, при этом контракт там на строительство домов в Бруклине. И при этом поддерживает сегрегацию. Вот, и при этом федеральные власти обвинили его и в злоупотреблении там государственными жилищными программами, и получении сверхприбыли через какие-то серые схемы лазейки, потому что он использовал подставные компании, чтобы там завышать стоимость аренды оборудования, какие-то выставлять фиктивные счета и так далее. При этом также он, вот как я сказал, поддерживал максимально расовую дискриминацию в жилье, то есть в одном комплексе там это 40% жилья жильцов составляли чернокожие, а в остальных там почти 100% это исключительно белые. Заявки специально, да, темнокожего населения помечались там кодом номер 9, что как бы как-то особенно. И, соответственно, дальше в 73-м году федеральное правительство подало иск против Фреда Трампа, Дональда Трампа, компании Trump Management. Это, конечно, поражает масштаб.
И понимаешь, возраст Трампа, да? Мне кажется, иногда мы забываем, что он уже прям реально старый дед. Что он уже в 70-х годах уже судился с правительством США, потому что их обвиняли в сегрегации, типа в расизме и прочих таких приколах.
Да.
Как бы справедливо обвиняли абсолютно.
И время идет, ничего не меняется, он стал президентом. Ну, это, конечно, вообще. Ну и так вот.
Я вообще в ахуе.
Да. И, как мы знаем, он в тюрьме не оказался после этих судебных процессов, да. А даже наоборот. Ну и так вот, он отказался.
Но это были не, знаешь, не такие, типа, не уголовные какие-то.
Ну да, да.
Это типа civil.
Но Anyways тоже показывает, как это все разрешилось, потому что они там наняли адвоката, адвокат предложил подать встречный иск государству на 100 миллионов долларов, хотя там вообще оснований не было, это все затянуло процесс, и, ну, в конечном итоге, как бы, Трампы согласились на условия государства, чтобы была реклама в газетах для темнокожих, сотрудничество с Urban League, отказ от дискриминации, но этого ничего не выполнялось. В итоге через 3 года государство Минюст снова подали иск за неуважение к суду, да, за несоблюдение всех этих требований. То есть это вот такая история. И дальше, ну, отец умирает, как бы мы возвращаемся уже непосредственно к Дональду Трампу. Что он получает? У него 1 миллион долларов в безналоговом трасте, 40 миллионов долларов наследства. Он у нас переносит бизнес на Манхэттен. А вот такой у него стартовый капитал. Made self.
Ну, так, знаешь,
ой, made self. Self-made. Дура.
Реально self-made.
Ну да. И у него теперь уже ставка на показную, роскошную, агрессивную застройку, потому что у него же основной источник как бы денег — это именно недвижка.
У него деньги завязаны вообще в Нью-Йорке жестко, на самом деле, если так подумать, то как бы его весь семейный бизнес строился на том, чтобы, да, типа, скупать дома, сдавать их в аренду и все такое.
Отели, вот это вот все, mm-hmm. да, небоскребы. И, конечно, тоже вот показательно, что он требовал резкого снижения налогов для себя, вот для своих buildings. И это происходило во время тяжелого кризиса в Нью-Йорке. Опять благодаря каким-то знакомствам, подвязкам и так далее он получил одно из крупнейших налоговых послаблений вообще в истории города. И это вот стало таким тоже переходом к этой неолиберальной модели, да, для вот этих привилегий бизнесу. И тоже, точнее, кстати, благодаря, ну, короче, он пример вот приватизации, ну, в частности, катка в Центральном парке. Тоже это вот история какого-то конфликта с мэром, да, на тот момент, Кохом, и он взял, то есть получил государственное финансирование, потому что предложил частное управление для этого катка, потому что там были проблемы с этим катком, но не буду в детали вдаваться. Ну и, соответственно, он завершил ремонт типа быстро.
Деталям отдаваться.
Да. И вот СМИ тоже это преподнесли как частный бизнес, эффективнее государства, ля-ля-ля. Ну, короче, вот забавно. Успех семьи, знаешь, основан на покровительстве, эксплуатации, расовой дискриминации, налоговых льготах, политических связях. История Трампа — это вот пример какого-то несвободного рынка, а такого кумовства, я не знаю, связи и прочее. И вот где мы находимся.
Да, это, конечно, просто трэш. И эта вся история, на самом деле, подсвечивает то, как создаются деньги, то, как люди как бы вообще в этот бизнес увлекаются, то, как они его развивают и делают успешным, что, во-первых, это очень сильно зависит от того, чтобы получать деньги от государства, причем огромнейшие деньги от государства. Это может быть в форме того, что ты реально буквально напрямую получаешь деньги для того, чтобы построить здание. А может быть в форме того, что ты не платишь налоги вообще. Типа, ты зарабатываешь кучу прибыли и нихуя с этого не платишь. Вот какая классная тема. То есть, естественно, что такие вещи, как типа tax the rich, это все как бы, когда это все всплывает на поверхности, люди понимают, какой объем, да, того, чего люди не платят, да, со своих прибылей, и того, чего люди могли бы получить для того, чтобы использовать в социальных целях. Естественно, что-то кто-то пришел к нам, поэтому остановилась.
Зато вы перешли.
Ну вот. Собственно, мы переходим к теме бизнес real estate, да, что вообще, что это за монстр такой? И это на самом деле трэш, как бы здесь
трэш.
Другого
ее оценка
слова
экспертная.
Подобрать.
Блин, ребят, ну это трэш.
Да, если кто-то хочет мой комментарий для какой-нибудь серьезности, DM me. Да, в общем, если мы возвращаемся к истокам капитализма, как мы обсуждали, все, что связано с землей, да, потому что земля — это один из типов, да, недвижимости. И мы еще не будем уходить, типа, знаешь, какие-то детали того, как мы определяем недвижимость в сейчасшнем правовом контексте, и там есть свои какие-то странные штуки, как, например, то, что, по идее, недвижимое имущество должно быть недвижимым реально, буквально, но есть очень много вещей, которые движимы, и, тем не менее, являются недвижимым имуществом. Но, anyway... Суть в том, что первый тип капитализма, который возникает, это аграрный капитализм. То есть капитализм, который напрямую связан с землей и с арендой. То есть в этом месте вообще, в принципе, капитализм был зачат. И сейчас очень много, знаешь, обсуждений в стиле «Ой, там, условно, сейчас эпоха технофеодализма» и так далее. Типа, знаешь, в этой парадигме люди воспринимают как то, что все, что связано с землей и с арендой, и с тем, что, условно, ты арендуешь землю и платишь большие деньги за это как будто бы черта феодализма. Но это какое-то суперповерхностное понимание феодализма. И капитализм точно так же эксплуатирует землю и точно так же эксплуатирует аренду. И сектор недвижимости, он вообще один из крупнейших при капитализме. И на данный момент вообще общая стоимость недвижимости в мире оценивается примерно в 217 триллионов долларов, что в 36 раз превышает стоимость всего добытого за всю историю золота. Она составляет 60% мировых активов, и подавляющая часть этого богатства, примерно 75%, приходится на жилье. То есть, короче, это просто нереально, да, сектор капитализма огромнейший. И в контексте всего того, что мы обсуждаем, почему зумеры и миллениалы не могут себе позволить жилье и так далее и тому подобное, вот эта тема, как бы, если мы не обсуждаем капитализм, не знаю, что мы обсуждаем в таком случае, потому что буквально это, ну, как бы, ребят, вы знаете уже, что проблема в системе, да? Но почему вообще, в принципе, капитал концентрируется в земельных участках и зданиях, да? Мы вот говорим про вот этот переход якобы к неофеодализму или какому-то типу нового феодализма и так далее, потому что люди замечают, что, да, как бы владение какими-то объектами становится все более важным и важным. Я думаю, что многие из нас слышали, знаешь, типа, советы, что вот вложение в недвижимость — это самая, типа, как бы сейф-инвестиция,
да.
Что это всегда вот в первую очередь.
Мне еще, знаешь, извини, в Инстаграме, что я же иногда вот собираю для каких-то кринжей, и поэтому у меня иногда бывают рекомендации такие забавные, и там вот я очень много раз видел, что типа, ой, ну всякие вот это глупые инвесторы, какие-то предприниматели, они все хотят что-то модное, какую-то кофейню, тра-ля-ля, но настоящие богатые люди, они знают, на чем реально зарабатывать, и они покупают парковочные места, они покупают коммерческую недвижимость. Это вот прям все так преподносится, как что вот все, что связано с недвижимостью, это вот все как бы суперинвестиция.
Да, и вот цитата когда капитальные доходы растут, а нормы прибыли падают, во многих некогда динамичных секторах экономики недвижимость становится последней остановкой в том, что географ Синди Катц называет бродячим капитализмом, вечно ищущим прибыльность. То есть, когда вы видите такие тиктоки, то знаете, что капитальные доходы растут, а нормы прибыли падают. Вот такие вот у нас инсайты. Но возвращаясь к причинам, почему, да, типа, сейчас все больше и больше капитала концентрируется именно в земле и в зданиях. Есть несколько причин для этого. Длительный период финансовой дерегуляции. То есть, что это? Что это? Это неолиберализм. Низкие федеральные процентные ставки. Количественное смягчение или quantitative easing в Соединенных Штатах. Потому что, к сожалению, Соединенные Штаты в этом плане очень сильно влияют на то, что происходит по всему миру, в принципе. Масштабные программы урбанизации в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран. Распространение хищнических фондов акций, которые ищут по всему миру недооцененные инвестиционные возможности и находят их в жилищном секторе. Обожаю, конечно, базовое право человека. Недооцененные инвестиционные возможности. Экономическая поляризация во всем мире, когда чрезвычайно богатые и несколько нервные люди, я не знаю, что здесь было в оригинале, рассматривают недвижимость как самое безопасное место для хранения своих денег. И в итоге мы получаем то, что некоторые называют Ниагарой капитала в недвижимость, когда большая часть инвестиций уходит в землю и в здания. И в итоге это приводит к очень-очень плохим последствиям. И вот забавный факт, что каждый из предыдущих периодов массового строительства небоскребов в Нью-Йорке сопровождался впечатляющими спекулятивными бумами и последующими спадами. В 1929 году, в 1973 году, в 1987 году, в 2000 году и в 2008 годах. Типа, блин, это такой... Лол, типа то, что вот эти вещи как бы имеют прямую взаимосвязь, по сути, друг с другом. Вот. Если вы вдруг живете в Нью-Йорке и видите, что больше небоскреба появляется, готовьтесь, затягиваем пояса. Признак рецессии, как вот этот тренд был?
Индикатор.
Вот он, реальный индикатор рецессии, и это не длина подола юбки. Когда мы делали наши карточки «Эстетика капитализма», у нас одна из карточек была про то, что эстетика пробок.
Да.
И люди такие, а при чем здесь капитализм? Это же просто планирование. Типа, это не, типа, качественное планирование. Ну, то есть городское планирование. И, конечно, довольно забавно, да, что в капиталистической системе существует такая вещь, как городское планирование. И слово, да, планирование, это буквально, блядь, планирование, то самое, которое мы обсуждаем, когда мы говорим о центральном планировании.
Да.
И, собственно, очень многие люди просто скидывают или спихивают это на, ну, знаешь, не особо талантливое, не особо качественное планирование. И здесь вопрос, а что это такое за планирование? И как оно вообще связано с капитализмом?
Да, потому что интересно, что, разумеется, планирование существовало. Я так рожу, знаешь, я такой, ну да, да.
Так, знаешь, чисто из головы так резко знания вылетели.
Ну так вот, планирование в целом, важный момент, разумеется, существовало до государств, до профессий и так далее, коренные народы. Они постоянно планировали, точнее, они планировали постоянные и кочевые поселения, а также там включали жилье, торговлю, общие земли, открытое пространство. То есть все это было важно. Потом у нас европейские эти империалисты, колонизаторы использовали эти планы, накладывали свои как бы уличные сетки на существующие тропы коренных народов. То есть, в целом, как бы планирование в этом плане было связано с таким, да, колонизацией и насилием, когда что-то чужое использовали для чего-то своего. Вот. И, соответственно, у нас планирование, он вот был как некий инструмент уничтожения коренных народов. Вот, в частности, ученый-планировщик Клайд Вудс утверждает, что первым реальным планом США это было уничтожение, изгнание и маргинализация коренного населения. Потому что ранее эти планировщики, они обеспечивали экспансию на Запад, прокладывали железные дороги, инфраструктуру и как бы делали возможным эндоколониальное расширение. Если говорить про какой-то современный контекст, ну, точнее, чуть ближе к нашим временам, что европейские истоки, да, вот планирование, это контроль через пространство, да, то есть такое более активное планирование усилилось после рабочих восстаний. Ключевой пример — это Париж, перестройка Парижа османом, потому что широкие, и вот строили широкие бульвары вместо узких улиц, массовое выселение с целью, ну, не только красоты, но и предотвращения всяких баррикад, восстаний и так далее. Плюс вообще концепция красивых городов — это как бы вытеснение бедных, то есть вот этот проект городской красоты. Во-первых, это строилось на землях бедных иммигрантов, чернокожих и так далее. Тоже отличный пример — это, конечно, Центральный парк, который построен на месте Seneca Village. Это крупнейшее черное поселение в Манхэттене. И вот эта красота, как бы высокая цена у этого за счет выселений. И вот тоже есть как бы некий миф о нейтральных, да, планировщиках, что вот эти вот планирования такое нейтральное, политичное, экспертное, это вот, знаешь, математичное, как мы там про экономику говорим, но на деле это всегда было какое-то насаждение, что мы знаем лучше, чем жители, и это всегда служило интересам каких-то, ну, расизма, расового капитализма, скрывало какую-то идеологию власти.
Как можно представить себе планирование городское вне контекста того, что нужно власти? Да, это не просто что-то, знаешь, абстрактное, да, независимое от того, что происходит в обществе. Знаешь, какую бы империальную страну или государство мы бы не взяли, они всегда используют вот эту тему с terra nullius, типа, что мы просто заняли землю, на которой никого не было. Типа, блядь, там были люди всегда, типа, во всех случаях. Просто их вытеснили, убили, не знаю, что с ними сделали, поработили, и такие... Вы не люди, знаете, вы не считаетесь. Вот, и как бы так работает и планирование по сей день, по сути, да. Как бы не казалось, что, о, это наука, это что-то, типа, очень рациональное и объективное. Они просто сидят такие и решают, что лучше сделать, как это более красиво, более удобно, но нифига.
Да. Знаешь, еще какой вот важный момент интересный, что в целом пространство как форма принуждения, что сама по себе застроенная среда и как она застроена, она как бы заставляет подчиняться, в том числе без насилия. Вы не идете туда, куда нельзя, дорога, забор, стена и так далее. То есть пространство, оно в том числе обеспечивает какой-то порядок и нарратив того, как условно должно быть.
Да, и на самом деле я хотела сказать это еще в самом начале, когда я вот обсуждала тему, почему так популярна тема левой урбанистики. Мне кажется, что вот очень важный момент всей этой темы, что в ней присутствует очень четкий физический аспект. То есть вот мы выходим на улицу, и кажется, ну, обсуждение капитализма — это такие, знаешь, абстрактные штуки. Как это, блядь, связано с реальной жизнью? А вот так это связано. То есть все, что мы видим вокруг нас, это является порождением капитализма. Экономические системы, они формируют пространство, да, то есть пространство — это не что-то, как вот писал географ Нейл Смит, он пишет, у него там целая книга про пространство, и он описывает, знаешь, концепты абсолютного пространства, относительного пространства, социального пространства и так далее. И он связывает, по сути, социальное пространство с физическим пространством. И он говорит о том, что как бы вот этот концепт абсолютного пространства, который чаще всего в науке используют, он на самом деле не соотносится с тем, как, ну, вообще, как функционирует этот мир, что пространство, оно формируется под влиянием людей. И он, в частности, пишет о том, что, да, вот когда мы обсуждаем природу, мы, типа, знаешь, разграничиваем природа и мы, да, люди и природа. Но на самом деле природа буквально создается людьми, да, как бы это ни странно ни звучало. У нас сейчас, да, на нашей Земле, на планете Земля нет природы, которая не была бы под воздействием человека. То есть вот это, знаешь, природы до людей больше уже не существует в принципе. То есть даже природа, она создана под влиянием человека и вплетена в социальное пространство. Люди воспроизводит природу, пространство вокруг себя, и в частности системы экономические, которые мы создаем, воспроизводит пространство вокруг нас. И мне кажется, это, знаешь, наиболее очевидно в тех местах, где, например, есть небоскребы, да, вот то, что мы говорим о том, что чем больше небоскребов появляется, тем есть вероятность того, что это приведет к коллапсу очередному, к очередному пузырю на рынке недвижимости. Это буквально, знаешь, физическое воплощение капитализма. Ты его видишь, ты его можешь почувствовать. То есть это что-то, что вот как бы реально. И это дает тебе ощущение вплетенности, да, вот это все. То есть ты не просто знаешь об этом, это не что-то символическое, абстрактное, это вполне реальные вещи. И мне кажется, что очень многим людям это, как знаешь, дает empowerment какой-то, потому что вот эти всякие экономические, там, политические, правовые штуки, они все равно абстрактные, и кажется, что даже если что-то меняется, ты не чувствуешь какого-то реального влияния на мир, потому что люди очень все равно физические, типа, существа, и для того, чтобы почувствовать нам влияние, нам нужно, типа, изменить мир физически в том числе. И вот эта тема, знаешь, когда дети, младенцы, когда они что-то там, типа, условно толкают, и вещь падает, то есть они как бы ощущают, что вот, я влияю на этот мир. Вот эти вот какие-то базовые штуки, они все равно у нас сидят, и как бы в урбанистике ты можешь реально это почувствовать, и можешь это увидеть, и как бы вот, есть этот аспект влияния реальный.
Да, просто хотел сказать, мы же, у нас постоянно, это игра маленькая, типа противоречия капитализма как системы, и что вот он строится на противоречиях, и тоже вот касательно планирования, там, урбанистики и прочее, очередное вот это вот противоречие такой частной собственности, потому что капиталисты, они нуждаются в планировании, они нуждаются в планировщиках, они нуждаются в создании такой инфраструктуры общего пользования, да, потому что иначе земля бесполезна. Если там уже чего-то нет, нету смысла, ну, нет возможности какую-то прибавочную стоимость продать, заработать. Но при этом капитализм, да, и капиталисты против государственного вмешательства, да, потому что рука государства — это плохо. И, соответственно, они как бы защищают частную собственность, как-то им не нравится любое частную регулирование. Ой, частную, явственное. Ну, короче, в этом есть противоречие.
Чувственное, частное.
Да. Ну, в общем, в этом есть противоречие. Без планирования нельзя, но и планирование как угроза вот это в очередной раз.
И в итоге ты как планировщик, ты можешь иметь очень, знаешь, позитивные какие-то намерения, реально хотеть сделать городское пространство лучше, удобнее, приятнее для всех, но ты оказываешься закован в то, что ты работаешь, конечно, в итоге на интересы капиталистов для того, чтобы сделать пространство для них, для тех, кто владеет этой недвижимостью, прибыльным, да. И, соответственно, ты будешь делать это за счет кого-то другого, да. И вот таким образом мы и приходим к эстетике пробок.
Эстетика пробок.
Эстетика бездомности, эстетика, там, не знаю чего, разрушение городского пространства, эстетика джентрификации.
Я вообще, извини, офф-топ, я вообще вот пытаюсь вспомнить, когда я последний раз стоял в пробке. Это было так давно.
Да, но мы живем in 10 minutes cities, как говорится, да?
Да.
Но вообще, на самом деле, это как бы небо и земля. Вот я живу в городе, где я буквально хожу везде пешком. То есть практически нет таких ситуаций, где мне нужно было бы ехать реально. Есть, не ладно, окей, есть такие ситуации, но тем не менее, да, это такое изменение сознания, особенно после Москвы, где ты, блядь, пиздуешь на общественном транспорте 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую.
Да.
Поинт такой отправной, как и обычно случается, да, в многих наших обсуждениях, это, конечно же, неолиберализм. И как ты уже сказал, да, с одной стороны, как бы планировщики, они напрямую связаны с государством и связаны с государственным регулированием, с другой стороны, они должны действовать в интересах капиталистов, и как бы за 20 век идеология либерализма очень сильные изменения претерпела, и от того, что у нас есть социальное государство, которое довольно активно вмешивается в политическую жизнь, контролирует капитал и в какой-то мере поддерживает, да, труд, то, что называется labor, и там, допустим, профсоюзы, всякие такие штуки, происходит откат, потому что у нас требуют нарративы роста, да, чтобы у нас было больше роста, и поэтому в 70-х, 80-х годах появляется новая идеология неолиберализма, которая предполагает минимум государственного вмешательства в рыночные процессы или так называемое дерегулирование. Но дерегулирование не означает то, что государство полностью отказывается от того, чтобы контролировать то, что происходит, потому что, как мы знаем, рынок не может функционировать без государства. И мне кажется, то, что Трамп сейчас находится при власти как президент США, это просто, знаешь, эпитом как бы понимание, что есть дерегулирование. Это когда капитализм, то есть, точнее, капитал сращивается с государством и как бы проталкивает минимум помощи со стороны государства в отношении обычных людей, да. То есть это не про то, что, типа, государство такое, а мы больше не вмешиваемся в рыночные процессы и давайте, ребята, делайте сами. Нет, нифига, они продолжают очень мощно вмешиваться в рыночные процессы, но со стороны того, чтобы помогать капиталистам максимально эксплуатировать, максимально высасывать ресурсы, получать прибыли, чтобы экономика росла. Вот такие, знаешь, вот приколы.
Да, знаешь, какой последний пример мне сейчас пришел в голову, я не вспомню точно по цифрам, но, короче, финально договорились о продаже американского ТикТока, да, что вот Байбит китайская, она продаст консорциуму инвесторов американских, и там вот все эти крупные компании, там Oracle и прочие. И это же все делалось под видом, что, типа, я не знаю, ТикТок зомбирует детей, а по факту, что это просто перераспределить прибыль от иностранных компаний в карманы американских компаний, и все те же компании, которые мы знаем, которые так пиздец какие богатые.
Хватит эксплуатировать рабочих. Я тоже хочу. Как вот этот мем.
Ты еще таким голосом это сказала.
Ну, это буквально так. Хватит зомбировать детей. Я тоже хочу.
Что-то...
Вместо того, чтобы китайцы зомбировали наших детей, мы должны зомбировать наших детей. Вот это весь прикол, знаешь, национализма.
Да, да, буквально. Хотя грустно.
Естественно, да. Политический исследователь Мейсон Вонг пишет о неолиберализме как о праве рынка быть свободным от надзора, границ, демократического контроля или чего-либо еще, что может помешать силам накопления. Мне кажется, это, конечно, очень четко фиксирует то, что происходит. И что же это означает для городов, да? То, что мы до этого обсудили, да, про историю Трампа, то, что, типа, его... Ну, короче, да, у нас проходят процессы некой либерализации, если так можно сказать, в том плане, что новые группы населения получают, допустим, больше возможностей демократических. У нас есть движение за гражданские права, да, чернокожего населения в США. То есть начинается процесс, когда люди реально начинают осуждать, да, сегрегацию, расизм, такие вещи. То есть как бы какая-то такая волна в пользу определенной группы населения. Но при этом это же одновременно сопровождается волной бэклэша, если так можно сказать, против появления вот этих прав, против того, чтобы у людей становилось больше свободы. И на самом деле это происходит практически всегда, да. Грейбер про это тоже писал, что когда женщины, допустим, выступают против насилия, начинается новая волна насилия. Эта волна бэклэша называется неоконсерватизм. И, в частности, в Нью-Йорке после финансового кризиса 75-го года планировщики, опираясь на исследования, проведенные какой-то, блядь, корпорацией, ввели жесткую программу, известную как плановое сокращение, в рамках которой городские службы, как, например, пожарные части и государственные больницы, были закрыты, чтобы побудить бедных людей цветной расы покинуть город. Я, блядь, просто в ахуе. Что это просто? И прикол в том, что эту политику защищал такой чел, как Роджер Стар, который был бывшим троцкистом, который стал неоконсервативным комиссаром по планированию. И он это называл попыткой предотвратить проживание в городе пуэрториканцев и чернокожих из сельской местности. Наша городская система основана на теории превращения крестьянина в промышленного рабочего. Вот так вот левачество может быть эксплуатировано в некоторых случаях. Жесть, конечно. Ну, знаешь, насчет джентрификации. Вообще, когда вот я жила в Москве, честно говоря, для меня это было слово такое, которое больше про какие-то другие города, что это не про Москву.
А я его не знал, этого слова.
Ты тогда даже не знал этого слова. Ну, то есть оно часто использовалось для того, чтобы описывать процессы, происходящие там условно в Лондоне, в Нью-Йорке, да, в Лос-Анджелесе, в Берлине и так далее. То есть как будто бы это вообще нас не касалось абсолютно.
А у Москвы свой путь.
Я думаю, что и в Москве очень много можно найти примеров джентрификации и все вот эти шуточки про кофейни третьей волны. Я никогда не слышала типа кофейни третьей волны на английском или на немецком, знаешь, типа какой-то аналог этого всего.
А я это на русском никогда не слышал, кофейни третьей волны, это что такое?
Ну, это вот эти, знаешь, модные кофейни, типа...
Да-да-да,
с фильтром, вот это все.
Всякие ABC Coffee Roasters.
Я не знаю, это ли кафе третьей волны, потому что в моей голове это что-то, знаешь, типа... А какая-то такая кафешка, очень модная, стильная, минималистичная, с а-ля бутиковым меню. Вот это вот, вот, вот все. То есть это было для меня, вот, в моем понимании, кофейня третьей волны. Но те, кто эксперты в кофейнях третьей волны, пожалуйста, напишите нам в комментарии.
Это, как знаешь, рандомно, опять же, из-за меня это... Я недавно был в Париже, там виделся с подружкой, и мы зашли в кофейню... И там есть кофе, типа какой-то хитро выебанный фильтр кофе за 10 евро, за 20 евро. Ну, стакан кофе.
Это трэш.
Я вообще охуел.
Это трэш. Да, и причем в итоге я не думаю, что это даже вкусно.
В сортах кофе не разбираюсь, честно говоря.
В сортах говна не разбираюсь. Думал так сказать. Но вообще, как бы, вот эта тема, связанная с, знаешь... кофе, вино, какие-то изысканные маленькие блюда, не знаю, закуски, бла-бла-бла. Это все вот это максимально, знаешь, демонстративное потребление. Все эти продукты пронизаны темой статуса. И хотим мы этого или нет, но я думаю, что очень многие из нас выбирают.
Блядь, все, что я люблю.
Все, что ты любишь буквально, да. Чисто, знаешь, сигнализация статуса. Масло за сколько евро, да? 14 евро.
Так, давай не будем, Эль, давай не это.
Ты расскажи, как тебе это масло вообще-то на вкус было?
Блин, я не хочу говорить.
Тебе не понравилось?
Да, нет, оно мне очень понравилось.
Да?
Поэтому и не хочу говорить.
Да. Не, ну нет. Я, знаешь, я могу понять, что определенные вещи, ну, кофе само по себе, да, как напиток, типа, это неспроста, почему люди любят по всему миру кофе, да, и почему кофе является таким важным, да, товаром для экспорта, для многих стран и так далее, и от кофе зависит экономики многих стран, да, то есть, как бы, это не, знаешь, камень в сторону кофе как продукта или какого-то другого продукта, который является частью статусного потребления, но просто, знаешь, вот эти вещи, они как бы мелкие вещи в нашей повседневности, которые очень сильно связаны со всеми вот этими вопросами, которые мы обсуждаем. И, собственно, джентрификация — это одна из тем, которая четко показывает это все, потому что если в вашем районе появляется кафе третьей волны, то готовьтесь к тому, что, возможно, вас скоро выселят из вашей квартиры.
Но в целом, да, то есть, опять же, я уже говорил, что я не слышал, что есть коннотация, что джентрификация — это что-то хорошее, но в целом, да, есть как бы такой миф, что это связано с обновлением, реновацией, и вот это в Москве, думаю, в России тоже любимое слово «реновация», вот, но реальный итог, точнее, тут, знаешь, вопрос «для кого?». Обычно джентрификацию понимают как обновление жилого фонда, реконструкцию промышленных и пришедших в упадок районов в пригодные для проживания. Но здесь возникает вопрос, если это реновация, то для кого? Потому что часто, как результат, это рост цен, вытеснение старых жителей, исчезновение доступного жилья. И в целом, знаешь, вот по примеру там с Лондоном, где один из 45 домов не имеет постоянных жильцов, и в целом там стоимость пустого жилья оценивается в 50 миллиардов фунтов, потому что почему-то, типа, выгоднее держать пустым жилье, нежели чем сдавать за более низкую стоимость. И в целом джентрификация — это, конечно, как бы норма для позднего капитализма, но в том плане, что это чаще и чаще происходит, и это один из ключевых процессов, из-за которого как раз-таки доступное жилье исчезает, аренда растет быстрее доходов, и вот тут что-то экономист Саския Сасен... Что-то там было.
Называют джентрификацию финансализацией рынка жилья.
Да, вот я что-то... А, вот, да. Но на самом деле джентрификация не подразумевает обновление. Экономист Саския Сасен называет джентрификацию...
Там 5 лет.
Да. У меня, знаешь, что нам кто-то... Знаешь, меня ни один комментарий негативный никогда не задел. Но нас кто-то, мне кажется, год назад написал, что у нас миллениальский юмор, потому что мы ржем над какими-то письками-сиськами.
Меня никогда ни один комментарий не задел, но я помню, что нам писали год назад.
Но, да, но вот в виде исключения вот этот комментарий, что типа миллениалы шутят или что-то такое, оно у меня засело в голове.
У нас миллениальский юмор.
Да.
Такое определение подходит.
Да, ну так вот.
Ну мы, знаешь, мы же на стыке поколений, потому что мы одной ногой там очутились, одной ногой в Gen Z пространстве очутились, вот, между мирами.
Заново, ну так вот. На самом деле джентрификация не подразумевает как таковое обновление. Экономист Саския Сасен называет джентрификацию финансиализацией рынка жилья. Да, то есть это другая грань создания денег из денег. Захват территорий, зачастую насильственный, в которых исторически проживают люди из рабочего класса с целью заработка прибыли.
Да, и вот про то, что ты сказала, что тебя удивило то, что джентрификация была какая-то позитивная коннотация. Я не помню, ты зачитал какие-то цитаты?
Джентрификацию оправдывают, и многие там исследования СМИ утверждали, что это хорошо, и были статьи, там три ура джентрификации, какие-то отчеты Бронкского института, работы Лэнса Фримена. Да, и были, знаешь, там защитники, которые, да, бедные так часто переезжают, а типа инвестиции приносят пользу всем.
Я обожаю, конечно, это. Но на самом деле я бы не сказала, что это... Типа, я не слышала такого. Я, возможно, не слышала, типа, знаешь, джентрификация — это хорошо, типа, такими словами. Во-первых, потому что в русскоязычном каком-то пространстве не использовали слово джентрификация, мне кажется, до, типа, середины 2010-х годов. То есть, по крайней мере, я вообще в жизни его не слышала от других людей. Я его узнала из англоязычного контекста. И причем уже от леваков. Но при этом мы все равно же как бы слышали постоянно о том, что «Ой, вот новый район обновился, так красиво, так хорошо, типа, это супер». И вообще, да, нужно вот эти вот, знаешь, грязные рабочие районы обновлять, и классно, что туда переезжают новые люди, что вытесняют там, условно, иммигрантов, и вот это все. Так, знаешь, как бы я не знаю точно прям каких-то фраз, вам сейчас не могу дать примера, потому что, к счастью, в моем окружении было не так много людей, которые такие вещи говорили, но я думаю, что это достаточно распространенный, знаешь, сентимент вообще, в принципе.
Ну да, еще
какой-то вот московской тусовочки, вот это вот все.
Да, что тут, знаешь, какой-то район, какой-то гетто, вот в таких еще каких-то...
О, а вот о путешествиях, когда идет речь, мне кажется, там вот ты чувствуешь, как вот это, знаешь, вот этот расизм такой прям махровый у некоторых людей проявляется, когда они говорят, да, типа, о, я поехал условно в Бразилию, и там вот в Рио-де-Жанейро вот эти вот фавелы, фу, где-то, так грязно. И вот это они начинают описывать, и ты такой думаешь, блядь, серьезно? Я думаю, что вот эта тема джентрификации, это хорошо, достаточно распространена, и очень многие люди в позитивном ключе ее воспринимают на самом деле. И это, наверное, показательно то, что мы просто попали уже сразу в более критичное пространство, где это, в принципе, как бы не воспринимается хорошо.
Но с другой стороны, знаешь, вообще, на самом деле, как бы такая начальная какая-то стадия джентрификации, вот сейчас я объясню, что имею в виду, она как бы не такая плохая. Просто из-за того, что дальше подключаются эти капиталистические как бы нарративы, все это скатывается в пизду, потому что в целом как бы есть район с какой-то дешевой условной арендой. И это привлекает каких-то там художников, кафе, галереи, креативный класс. В целом это неплохо, да? И район становится, ну, как бы в кавычках модным, то есть я скорее бы можно его назвать, что он оживает, что какая-то локальная комьюнити и прочее. Но уже потом как бы на это, вот как, не знаю, пираньи на кровь, появляются крупные инвесторы, девелоперы, фонды, которые уже вот все эти процессы именно джентрификации, да, поддерживают. И начинается рост цен, реконструкция, вытеснение местных жителей. То есть, как бы, знаешь, это вот зачаточный этап, когда в каком-то, ну, просто районе, где просто живут, начинает формироваться, ну, креативный класс и что-то помимо, да, дополнительный смысл, это здорово. В целом. А вот дальше уже все как бы это плохо.
И получается так, чтобы у людей, знаешь, было доступное жилье в определенных районах, они даже, знаешь, есть же такие типа тенденции, что люди пытаются сделать улицы более опасными или более некрасивыми, потому что они знают, что если что-то улучшится и будет выглядеть более хорошо, то сразу же это все джентрифицируют и все. До свидания, как бы доступность жилья, до свидания то, что ты, в принципе, там жить можешь и так далее. И это, конечно, очень, типа, грустно, то, как при капитализме получается невыгодно делать, ну, точнее, для людей, да, для людей невыгодно, чтобы твои улицы выглядели хорошо, чтобы все было удобно, чтобы все было красиво, чтобы были галереи, кафе, магазинчики там какие-нибудь, все такое, да. То есть эти вещи, они как бы на них как бы идет реакция, да, потому что люди как бы видят, что появляется кафе или галерея, и начинается джентрификация, но это причина, да, естественно, не в галерее и не в кафе. То есть, как ты правильно сказала, что причина в капиталистических процессах, которые набрасываются на то, что, о, здесь есть потенциал, типа, инвестиций. И поэтому мы сейчас туда придем и скупим всю землю, все жилье и начнем эвикцию, да, людей.
Не знаю, тут можно пример привести про Сеул, вот район Багвандон, то, что вообще это изначально район как бы с уязвимыми группами, беженцы, мигранты, секс-работницы, но теперь почти 8400 семей вынуждены уехать, потому что на его месте там проект какого-то жилья за 5 миллиардов долларов, какие-то 197 элитных башен, огромный ТЦ, и, соответственно, тем самым еще уничтожаются вот то, что там было, библиотеки, магазины, бары, общественные организации, то есть какая-то текущая инфраструктура. И да, и от этого, знаешь, еще тоже вот от этого всего, понятно, что выигрывает там иногда государство, разумеется, девелоперы, инвесторы, и как бы раньше еще от этого часть среднего класса тоже выигрывала, но вообще среднему классу тоже уже все сложнее и сложнее, и даже как бы он не может себе это позволить. То есть в конечном итоге это может еще, знаешь, приводить к тому, что в целом никто не может жить в этих обновленных районах, как сейчас и происходит. И как бы дома пустуют, бездомных, и бездомных становится все больше. Вот эта вот картина, знаешь, что дом, он пустой, но напротив куча бездомных. Это вот такая реальность позднего капитализма.
Но это, типа, знаешь, логичность того, что многие богатые покупают дома, они не могут, блядь, как бы себя растянуть на все дома, в которых у них деньги лежат, да?
Растянуть себе.
Короче, я видела историю про то, что есть квартира в Нью-Йорке, в которой лежит грязь, типа, с улитками, что-то такое. Там была какая-то тема, связанная с тем, что они поставили туда, типа, знаешь, баки с землей, в которых они разводят улиток, и так они что-то там получили какие-то, знаешь, а-ля что-то там платить меньше налогов с этого жилья или что-то такое, знаешь, потому что они там разводят улиток. Что это какой-то бизнес.
Окей. Вообще...
Вы бездомные! Сидите на улице, потому что вы недостаточно работали.
Блин, улитка живет лучше вообще нас всех. В каком-то, знаешь, пентхаусе или что там.
Да,
в Лондоне, в Нью-Йорке. Да. Коренная Нью-Йоркка.
Нью-Йоркощанка.
Знаешь, что я хотел сказать? Я так сейчас вспомнил, когда можно было начать заподозрить, что вот у меня есть наклонности...
Левые?
Да. Я когда был маленький, вот я помню, в районе мне было...
Какие из, прикиньте-ка.
А когда мне было лет, мне кажется, вот 10-14, что-то такое, я думал, блин, я вот не понимаю, почему кто-то живет в маленьких квартирах, не хватает места, а вот богатые люди, они живут в каких-то огромнейших домах с кучей спален, нахуя? Они же ими никогда не пользуются. В чем смысл? Почему такой разрыв? Вот такими, я помню, задавался вопросами в детстве.
Да, но вообще-то, знаешь, ты уже в тот момент своей жизни интеллектуально возвысился над очень многими людьми. Но вообще, на самом деле, интересная история. Если мы сейчас подумаем о городах, то раньше вообще, да, многие люди... когда они переезжали в города, потому что они обнищали в сельской местности и не могли больше себя содержать в сельской местности, да, из-за огораживания, из-за того, что они не могли позволить себе аренду, да, то есть капитализм на своем восходе. И люди переезжают в город, да, и появляется пролетариат. Если мы сейчас вот видим какие-то, знаешь, кусочки какого-то, не знаю, каких-то фильмов, или чего-то такого, которые помещаются вот в эту эпоху, условно, 19 века, например, то мы видим там, что люди в основном живут в центре. То есть они живут как бы в центре города, прям буквально. И ты думаешь такой, блин, раньше вот люди могли себе позволить жить в центре города. И буквально там работать, условно, недалеко от того места, где ты жил. Да, естественно, были просто абсолютные бараки, но тем не менее... И как так получается? Вообще, в принципе, как и недвижимость, промышленность требует инвестиций в землю, инфраструктуру и здания, но в промышленном контексте ценность этих объектов, как правило, зависит от их производительности, да? То есть, чем старше здание, чем старше завод, тем меньше его стоимость. И это буквально противоположность тому, что мы имеем сейчас. Чем старше здание, тем дороже оно, да? Особенно если мы подумаем о зданиях в центре, это какие-то просто нереальные суммы денег, да? То есть ты можешь позволить себе квартиру где-то в центре или дом в центре, только если ты просто нереально богат. Раньше, как я сказала, что люди жили в центре и очень близко жили к месту своего работы, это, как правило, была фабрика или какая-то, знаешь, промышленная, в общем, история. Но со временем все меняется, да, у нас происходит так называемая деиндустриализация, когда у нас промышленность переезжает из города на окраины, либо, знаешь, какие-то места очень-очень отдаленные. И это просто, это такая типичная немецкая история, потому что когда ты куда-то едешь, ты везде, знаешь, каких-то in the middle of nowhere буквально видишь заводы, условно, каких-то супер больших немецких фирм. И они находятся реально просто в нигде. И ты такой думаешь, блин, как люди вообще там работают, как люди туда добираются. Потому что там буквально вообще ничего нет вокруг этих мест. Но на самом деле там есть, конечно, какие-то а-ля suburbs, которые окружают вот эти вот места, где живут рабочие. Но, короче, да, это очень далеко от города, прям очень далеко. И это взаимосвязано с неолиберализмом, который мы обсуждали, потому что в 70-80-е годы и чуть раньше до этого происходит мировое переустройство производства, и производство пытались сделать максимально низкозатратным и распределить его так по миру вообще в целом, чтобы максимально мало платить людям, да, и то, что мы получаем сейчас, что условно... Дети на шахтах добывают литий или какие-то еще ценные ископаемые, да, или шьют одежду где-то там в стране третьего мира за копейки. Это результат неолиберализма, то есть как бы это не результат того, что люди такие решили, а, мы хотим очень дешевое потребление. Нет, были люди, которые решили, что нам нужно сделать потребление и производство максимально дешевым. И они переустроили мир под эти потребности, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Гори они в аду просто.
Death to all of them.
Death to all of them, буквально. И планировщики, они помогали, да, во всем этом процессе. Они вытесняли промышленность с помощью изменений в землепользовании и проектов реконструкции, направленных на маргинализацию производства и повышение стоимости земли. И в итоге, допустим, Нью-Йорк, который тоже очень показательный, он с 1950-е по 1990-е потерял 750 тысяч рабочих мест в производственной сфере, в то время как стоимость земли взлетела с 20 до 400 миллиардов долларов. Она не умела произносить цифры. И в ходе этого процесса джентрификация стала для городов альтернативным способом продолжить реконструкцию жилого фонда и повысить стоимость земли, не затрачивая поначалу больших средств. Со временем эта модель доказала эффективность, и местные органы власти, банки и крупные риэлторские компании занялись финансированием джентрификации, либо путем предоставления кредитов высокодоходным домовладельцам в районах, которые ранее считались неблагополучными, либо путем строительства элитных жилых комплексов в районах, которые долгое время считались небезопасным для инвестиций. Короче, вот такая вот трэш-ситуация, когда, с одной стороны, капитализм создает, да, такие места, вообще, в принципе, да, в городах. Эти районы не очень ухоженные, не очень чистые, не очень удобные и так далее, потому что там скапливаются люди, которые не могут себе позволить, да, иметь какие-то суперкрасивые, не знаю, улицы, иметь приватные, частные всякие сервисы и так далее. А с другой стороны, эти районы необходимы для того, чтобы постоянно повышать стоимость земли, да. То есть, как бы, это очень важный процесс в том, как мы будем делать деньги из денег, да, то есть земля, как бы она стоит, она же не меняется, блядь, это одна и та же земля. И здания часто тоже особо не меняются, да, бывают, типа, знаешь, реновации буквально, да, когда ты меняешь что-то, крышу, стены там подлатываешь и так далее. Да, это увеличивает, по идее, стоимость, да, потому что, как бы, дом становится лучше, более крепким и так далее. Но не настолько, как это вот отражается экономически. Вот этот, знаешь, предлог реновации, он, кажется, звучит как бы очень рационально, объективно и очень нейтрально, но в итоге в этом абсолютно ноль какой-то нейтральности и ноль какой-то объективности, чтобы сказать, что за счет этого цены настолько высокие.
В целом тоже важно, что как бы где и почему возможна джентрификация, потому что, по идее, она происходит, ну, может происходить не везде. Это так называемый третий этап долгосрочного процесса притока и оттока капитала, так называемый, мне нравится это. Никто так это не называет. Но, соответственно, идет инвестиции в застройку, потом там, не знаю, отток инвестиций, упадок района, и потом как бы возврат инвестиций ради большей прибыли. И районы их выбирают не случайно, а вот по экономическому расчету. И вот ключевое понятие, то, что вот о чем ты говорила, в том числе, да, это вот арендный такой потенциал, ну, то есть потенциал земли для делания денег из денег. Потому что по факту же владелец земли, он фактически контролирует всю возможную вообще арендную плату в данном месте. И поэтому важно, сколько там земля приносит, сколько может приносить. И почему как бы некоторые инвесторы приходят именно там в те или в иные районы, опять же, за счет вот этой вот спекуляции, этой разрыва между тем, что есть сейчас, тем, что может быть потом. И географ Нил Смит выдвинул теорию в 79 году как основную движущую силу джентрификации на уровне зданий. По его теории, джентрификация происходит, когда разрыв достаточно велик, чтобы застройщики могли дешево приобрести здание, оплатить расходы строителей и получить прибыль от реконструкции, выплатить проценты по ипотечным и строительным кредитам, а затем продать конечный продукт по цене, которая приносит застройщику удовлетворительную прибыль. То есть, знаешь, купить, продать, все как обычно.
Да, и получается так, что, типа, знаешь, цены по городу разные, да, они отличаются в зависимости от района. И всегда будет район, в котором цена окажется наиболее низкой, из, ну, типа, по отношению к другим ценам.
Да.
И получается так, что джентрификация приходит в район, в котором наиболее низкие цены, джентрифицируют, цены повышаются. Это значит, что, типа, относительно других районов цена меняется. И в итоге окажется новый район какой-то с наиболее низкой ценой, который, возможно, уже был джентрифицирован, но поскольку он окажется самой низкой ценой, то это, опять же, пространство для инвестиций, и снова туда придет джентрификация, и мы получаем еще, блядь, двойную джентрификацию. И буквально на то, что происходит в Нью-Йорке, джентрифицируют даже районы там, где живут уже достаточно богатые люди. И даже уже достаточно богатые, блядь, люди не могут себе позволить квартиру.
Да, это уже называется супер-джентрификация, то есть это районы, которые в целом не знали упадка, они были и так всегда дорогими, там в том же Нью-Йорке это Гринвич-Виллидж, Бруклин-Хайтс, ну как вот мы все знаем, да?
Новый дроп капиталистического ада просто.
Да, да,
супер-джентрификация, супер-мега...
Да, промакс...
Про Макс, да.
Но и, знаешь, важный момент, что джентрификация не только в городах происходит, но и как бы сельские районы тоже подтягиваются, mm-hmm. потому что тоже всякие миллиардеры, Баффеты, хуяфеты, они скупают, например, вот Баффет, Сэм Зелл, трейлер-парки, поднимают аренду самым уязвимым жильцам, и, соответственно, да... Ну, происходит тоже джентрификация, плюс городские бедные тоже вытесняются уже в сельскую местность, и тоже эта игра подключается. И еще коммерческая и туристическая джентрификация, потому что всякие крупные корпорации, типа Disney, Universal, Sony и так далее, они же работают с городскими властями, превращают целые районы, целые города, можно сказать, там в туристические витрины. Тоже пример — это французский квартал в Новом Орлеане, Таймс-сквер тот же на Манхэттене. То, что тут интересно, что как бы в целом ранее джентрификация, она устраивала политиков, потому что, ну, денег нет, что-то не хочется решать эти какие-то второсортные проблемы в виде бедности, расизма, да, вот что-то на это время тратить, хочется какое-то легкое решение. А тут как бы джентрификация, ну, приносит в какой-то степени пользу, потому что это налоговая база, не надо никакие там системные реформы, не надо что помогать, ну, типа вот бизнес сам, да, как бы разрешил, в кавычках, проблему.
Когда мы говорим обо всей этой теме, очень много людей такие: «Ну, бля, они просто заработали денег, вложились в недвижимость, все честно, типа они ничего такого не сделали». Вообще, на самом деле, есть просто миллиард способов, как государство в коллабе с капиталистами наебывают людей и высасывают публичные ресурсы. И один из способов — это так называемая геовзятка или геоподкуп на русском, geobribery. И прикол в том, что иногда буквально как бы капиталисты используют геоподкуп для того, чтобы меньше платить, опять же, таки налогов. Что это такое? Это способ, которым планировщики используют государственные финансы для привлечения частных инвестиций в определенные районы. Одним из наиболее ярких примеров геоподкупа являются проекты «Платеж вместо налогов», которые стали обычным явлением в крупных и малых муниципалитетах. В рамках этих схем застройщики платят муниципалитету небольшую ежегодную плату вместо полной суммы налогов. Вот такие вот приколы. Все честно, да?
Угу.
Они умные, а мы тупые. Вот так вот. Также используются облигации для того, чтобы наебывать людей и забирать их налоги, да, из бюджета. Это на самом деле вот тема, связанная с акциями, с рынком ценных бумаг. Это настолько evil shit. Это вот самое, знаешь, это зло, блядь. Я даже не знаю, как описать это другим словом. В этом нет ничего хорошего. Просто, во-первых, это настолько сложно. Вот эта сама тема, это настолько сложно. Вот капитализм часто происходит в сфере, где люди вообще нихуя не понимают. То есть, если как бы ты захочешь поговорить с каким-то рандомным челом об облигациях, ну, он, возможно, максимум знает, что это ценная бумага. Типа все. А как бы объяснить функционирование этих финансовых инструментов, это, блин, для меня это сложно, потому что, типа, я постоянно забываю, что это такое. Я столько раз, ты знаешь, изучала в процессе там своего обучения в миллиарде разных курсов, и каждый раз моя голова просто полностью отключается, как только я не встречаю эти слова раз, не знаю, в месяц условно. No. Все, сразу же полностью забыла, что это такое и как это функционирует. И буквально вот та же тема связана со всеми этими финансовыми инструментами, потому что большинство людей, блин, что такое quantitative easing? Ебать, никто про это не знает. Что большинство экономистов и людей, которые реально занимаются финансами, будут, типа, они затрудняться объяснить, что такое quantitative easing какими-то простыми словами. Допустим, когда мы смотрим какие-то фильмы а-ля «Игра на понижение», там вот как раз-таки описывается вот эта вся история, и там они пытаются это объяснить, да, простыми словами, как это что, как работает и так далее. И для меня вот было очень познавательно смотреть этот фильм по совету нашего, типа, преподавателя по предпринимательскому праву, потому что мы как раз-таки... Это, типа, знаешь, была... демонстрация того, как это работает в реальности. Но это было, знаешь, посоветовано нам, типа, в стиле, что это прикольно посмотреть на то, как это работает в жизни. Не а-ля, блядь, посмотрите, что за пиздец. А посмотрите, как прикольно это работает в жизни, да? Типа, вот эти все свопы и так далее.
Прикол.
Ты подумаешь, там большинство людей, которых таргетировали вот эти вот высокорисковые ипотечные кредиты subprime lending, они использовались, в основном таргетировались все люди, которые вообще как бы исторически не могли себе позволить никакое жилье. И вот кризис 2008 года, очень многие люди, которые брали эти ипотечные кредиты, они как раз-таки... не смогли получить в конечном итоге никакое жилье, и при этом они оказались в ситуации, когда у них просто нет денег, нет жилья, ничего нет, и, типа, никто им не будет помогать с этим. И вот, как бы, знаешь, смотреть этот фильм и думать, о, блин, прикольно работают эти финансовые инструменты, там что-то можно, знаешь, поставить на кризис и все такое. Класс. И прикол в том, что, да, в частности, города используют облигации, особый тип облигации, когда они после улучшения земельного участка и значительного повышения его стоимости передают землю застройщику, который строит частные или коммерческие жилые здания. Если стоимость их недвижимости растет, их налоговые поступления в кавычках захватываются и используются сначала для выплаты облигационерам. Если стоимость недвижимости стагнирует или падает, город обязан выплатить облигационерам. Таким образом, риск переносится с частного сектора, застройщики недвижимости, на государственный сектор, то есть все остальные. Я просто, конечно, в шоке с того, что это как бы существует, и это нормально. И, в частности, последний вот мой point, как раз таки «Игра на понижение», потому что в ней хорошо показана деятельность рейтинговых агентств, потому что там в одном из моментов фильма они что-то там приходят обсудить с рейтинговыми агентствами в отношении кризиса, возможного кризиса и так далее. И они вообще не понимают, о чем говорят эти чуваки. Есть несколько компаний, типа Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Они контролируют способность практически каждого города получать доступ к капиталу через рынки облигаций, оценивая их по вероятности погашения долгов или дефолта. И кажется, знаешь, типа, опять же, вот эта тема, ну, это очень серьезные нейтральные компании, которые оценивают на основании очень объективных показателей. А что же это за объективные показатели? Это, блядь, признаки неолиберализма. Небольшое государство, да, в кавычках небольшое государство, типа small state, с ограниченными расходами, направленные на привлечение инвестиций, государственную политику, поддерживающую определенные секторы экономики, слабые профсоюзы, особенно для работников государственного сектора. Важный момент. Государственно-частные партнерства для управления крупными городскими проектами и благоприятные для бизнеса политические режимы, которые ведут классовую борьбу на стороне банкиров. И если все это присутствует, то ты получаешь рейтинг ААА, то есть твой город оценивают как безопасный.
Пиздец. Нет слов, одни эмоции.
И эти рейтинговые агентства в кризис, да, ипотечные, оценивали тоже многие банки. Все отлично. Ребят, продолжайте в том же духе.
Я еще, знаешь, что помню? Вообще рандомный пример, не знаю, связан с этим или нет. Я помню, в России была такая тема, это вот даже у меня в районе такое было. В общем, в какой-то момент государство начало приклеивать на подъезды, у кого какая задолженность по коммуналке в доме. И, в общем, там были люди, у которых, знаешь, там несколько миллионов задолженность. И потом... так понимали, что можно у них типа по дешевке купить квартиру, выкупить как бы их долги и квартиру, потому что люди типа не неблагополучные малоимущие, и вот как бы забрать этот актив, чтобы потом его там перепродать, снять и так далее, ну, сдавать и так далее.
Ты смотрела сериал «Shameless»?
Да.
Да, там вот в конце тоже происходит эта тема, что... Ну, там был показан типичный процесс, типа, джентрификации, что в их район приходят, типа, скупщики жилья, mm-hmm. и они буквально ставят их перед выбором, либо вы продаете нам за небольшую сумму ваш дом, либо мы вас выселим, типа, эвикция, и вообще нихуя не получите.
Вот последний раз, мне кажется, такое я в Мадейре видел. В общем, бывает такое, что ты идешь по какому-то району, и там все какие-то новые дома, все такое модное, и есть какое-то одно старое, и там явно живут люди, какое-то здание, помещение, домик. И понятно, что это весь процесс безумно грустный и так далее. Но в какие-то моменты я такой думаю, блин, как вот интересно, что человек не прогнулся под систему, то есть он не, ну, его, он не продал, не съехал. То есть вот он остался там, где был, где есть, несмотря на джентрификацию. Опять же, в этом нет ничего mm-hmm. радостного глобально, потому что вся эта... История — это пиздец, но вот наблюдать такие иногда примеры — это, конечно, интересно.
И давай, собственно, поговорим про решение.
Но в целом одно из решений — это просто-напросто бездолевой жилищный кооператив.
Просто-напросто, блядь.
Просто-напросто. Ну, в общем, есть суперинтересное видео, которое Эля меня заставила посмотреть.
Ну, вообще хорошее видео, правда?
Хорошее видео, и как бы, ну, я уже смотрел, мы уже с тобой вместе смотрели видео этого чувака, мне нравится просто его иногда подход, его такой снисходительно-саркастичный тон, например, помните, когда-то были времена, когда у правительства получалось заставлять супербогатых платить налоги? Да-да-да, действительно, такие времена были, и благодаря этому делали такие вещи, как там, типа, образование и так далее. Вот было такое, да.
Он, знаешь, на бумерских вайбах, но...
Да, но нравится.
Я обожаю его. У него, знаешь, настолько высоко информационный контент. В каждом видео просто какая-то кладезь информации. Чувак вот из Politics, которого я рекомендую во всех возможных случаях. Просто один из... Я думаю, что это мой самый любимый канал на YouTube.
После...
Это многое говорит.
Подкаста.
После чего?
И твоего канала.
К сожалению, да, он на третьем месте.
Ну так вот, в целом решение в плане... Тут, наверное, не джентрификации как таковой, а скорее конкретно вот... доступности жилья, потому что в целом, да, если вот конкретно...
Нет, ну это проблема джентрификации напрямую, естественно, потому что джентрификация предполагает, что ты не можешь себе позволить жилье.
Ну да, ладно, окей.
Это оно есть.
Ну, в общем, что такое бездолевой жилищный кооператив? Это форма жилья, при которой дом, он принадлежит кооперативу как юридическому лицу. То есть он не принадлежит какому-то одному инвестору или какой-то именно компании для профита или разным... типа людям, которые купили отдельные квартиры. Это кооператив. И жильцы, которые там живут, они являются членами кооператива, а не владельцами квартир. Соответственно, жилье нельзя продать и нельзя заработать на росте цен, но при этом жильцы имеют все права собственников, кроме права продажи. Они коллективно управляют этим домом, и они платят ежемесячный взнос вместо аренды. И, соответственно, цель этого кооператива — это не прибыль, а долгосрочное, стабильное и доступное жилье. И эта модель уже работает, то есть есть бездолевые кооперативы в Швейцарии, Дании, Уругвае, Каталонии, Квебеке и так далее. И вот в этом видео тоже он пример своего знакомого показывает, что это классный, крутой район, близко там ко всем штукам, качественный дом.
С кофейнями третьего волны.
Кофейнями третьего волны. У меня в голове было кофейнями третьего рейха.
Хотела тоже пожить.
И стоимость типа этого жилья там $400-500 в месяц, хотя это two bedroom. Ну, в общем, да.
Я вам сказал $600 в месяц. Ну, типа с utilities во все.
Да. Но очередь на вступление в Квебеке, например, до 7 лет. Почему? Да, хотя это очень успешная концепция, которая полезна, по сути, всем, но власти почти не используют эту модель как системное решение.
Ну, мало, типа, таких, как бы, предложений, да, поэтому да, такая мало. Очередь, естественно. Но вообще звучит очень круто.
Звучит очень круто, и тут вот важный момент, чем это отличается от аренды и от собственности. По сравнению с арендой ты не зависишь объективно от, очевидно, от арендодателя, нет платы резкой, то есть она может быть, но это там, не знаю, налоги, там, какие-то стоимости, это, но нету резкого, как, знаешь, типа, вот в Москве тоже сегодня стоило 30 тысяч, завтра 60, когда вот этот бум случился, подорожание. И нельзя тоже жильцов вытеснить из-за рынка, из-за джентрификации. И по сравнению с частной собственностью это тоже более выгодно, может быть, потому что нету первоначального взноса, да, как за кредит, нет спекуляции, и это не превращается в инвестиционный актив, вот что тоже супер важно. И при этом как бы создать кооператив, его можно как в новом доме, так в доме, который не построен, в существующем арендном доме. То есть это тоже как бы, ну, сказать, не то, что легко, но можно интегрировать эту модель в существующую экономику даже при капитализме. Есть, конечно, проблема, почему кооперативы не везде до сих пор.
Ну, наверное, эта проблема называется капитализм.
Да, но в целом даже просто мне понравилась мысль этого чувака, что как бы даже не меняя, знаешь, вот на 180 градусов систему, все равно, ну, можно это внедрять. И
да.
Мамдани может это сделать.
В отношении Мамдани там большая часть обсуждения шла в отношении rent control, да, типа контроль аренды. И такой аргумент я слышала, что это не будет работать, потому что если ты как бы искусственно, условно, занижаешь цены на аренду, то у арендодателей будет меньше стимула а-ля вкладываться в реновацию жилых зданий, и типа эти здания будут хуже выглядеть.
Ой, я тоже видела это.
Да, и я такая, блин, это такой тупой аргумент. Нужно просто посмотреть на состояние зданий для аренды на данный момент без rent controls. И тогда ты поймешь, что, блядь, это не работает в реальной жизни. Сколько бы профитов не получали капиталисты или какие-то большие лендлорды, им все равно похуй на безопасность, им все равно похуй, насколько хорошо, типа, ухожено и отремонтировано здание. И арендаторам нужно бороться за то, чтобы что-то починили в их здании, за то, чтобы, не знаю, плесени не было и так далее. То есть это просто война должна случиться, чтобы что-то изменилось. И, естественно, что у капиталистов нет ни при каком, блядь, раскладе никаких стимулов делать жизнь обычным людям лучше. Для них, вне зависимости от того, будут у них профиты, не будет у них больших профитов и так далее. То есть это всегда будет снижение, да, расходов на то, чтобы снижать эти здания и так далее. Но в этом видео был интересный поинт, то, что как раз-таки контроль аренды может хорошо работать в совокупности, да?
Да.
Этими кооперативами.
Но в целом, во-первых, есть вот этот пункт, почему кооперативы в чем-то лучше госжилья, потому что, мне кажется, это важный момент, потому что госжилье легко уничтожить и приватизировать при смене власти. Да, потому что
да.
Вот сегодня правительство доброе, завтра плохое, и все, госжилья нет. А все равно кооператив — это как бы legal, ну, как бы все равно это частный сектор. То есть это даже вписывается, я не знаю, в капиталистические нарративы.
Индивидуализм, либерализм.
Да. Вот. И, а,
прикинь, такие, знаешь, протащили идею кооперативов. Но вообще, на самом деле, знаешь, это реально очень классная тема в отношении того, чтобы, опять же, реполитизация общества в плане того, чтобы люди начали принимать решения, которые касаются их напрямую, участвовать в политике на уровне вот таком вот политическом. И то, что мы говорили вначале, да, типа локальная политика. Локальная политика в реальности возможна только когда мы действительно можем на что-то влиять, когда у нас есть как бы переговорная сила, и эта переговорная сила у нас может быть только вот в таких условиях. Когда мы являемся членом кооператива, например, да, когда от наших решений, от нашего участия будет зависеть то, как, в каком состоянии будет это здание, да, потому что те деньги, которые мы бы платили, да, это не просто, что ты платишь деньги и, типа, пусть, блядь, сам разбирается арендатор, точнее, арендодатель, что там, где что надо отремонтировать. Нет, ты, как бы, тебе нужно принимать участие в собраниях, тебе нужно договариваться с людьми, тебе нужно реально вкладываться своим временем в то, чтобы управлять этой собственностью. И мне кажется, это крутая вещь, потому что это, во-первых, учит тебя ответственности по отношению не только к как бы тому, что ты имеешь, да, но и к другим людям, да, потому что ты понимаешь, что от твоих решений в том числе зависят и другие люди, и в целом по отношению к политике более глобальной, да.
Знаешь, что интересно, что, точнее, тоже вот это видео это было, и в целом логично, что вообще экономический эффект от того, что у людей будет более доступное жилье, и они будут тратить, блядь, не 50-60% от своего дохода, а 10-30, даже для текущей системы, это в том, что у них будет больше денег на то, чтобы тратить их куда-то еще. Получается, аренда перестает высасывать деньги, как бы растет потребление, бизнес, накопление, экономика становится устойчивой, то есть даже в этих нарративах как бы это полезно. А касательно кооперативы и рент-контроль, что типа рент-контроль эффективен в краткосрочной перспективе, но типа его главный минус — это дефицит. А массовое строительство кооперативов, оно как раз устраняет этот минус, и, соответственно, лучшее решение — это массовые кооперативы плюс временный рент-контроль, как бы переход из одного в другое.
Вот правильная критика рент-контрол. Вместо того, чтобы критиковать, что «О, это не будет хорошо работать в современной экономике», нет, надо сказать, что это будет хорошо работать, если мы добавим к этому еще да. более радикальные меры.
Но все правильно.
Да. Ну и вообще есть, в принципе, и другие решения, да, типа сдерживание выселений, декомодификация земли, налоги, да, типа там налоги на роскошь, налоги на то, чтобы облагать, короче, дополнительный доход. Есть еще вопросик реиндустриализация, но здесь очень много есть своих минусов и так далее, мы это не будем обсуждать. Короче, мне кажется, что в этом выпуске мы уже просто ушли в глубину глубин.
Да. Но, знаешь, из-за такого позитивного, если говорить про вот систему, какие изменения в целом в мире происходят, да, то, ну, по каким-то направлениям мы мало что видим, но вот если дать нотку позитива ближе к концу, мне кажется, то, что касается аренды, вот хаузинг и так далее, вот много реально позитивных изменений. Ну, немного, но, по крайней мере, вот я в Европе очень много, ну, может быть, я недостаточно погружаюсь, ладно, но я хочу позитивно смотреть. Я много вижу на вот это вот введение новых налогов, когда это второе, третье, десятое жилье. Много обсуждений по поводу, типа, выгнать Airbnb из каких-то районов, регионов, городов. Вот эти вот запреты на выселение, фикс, что нельзя поднимать выше какого-то процента ежемесячно платеж. Ну вот, короче, все вот эти вот активности, да, направлены на защиту именно арендаторов, и это здорово.
Оно есть, но в целом тенденция, конечно, не позитивная. Я не думаю, что можно сказать, типа, что мы видим много позитивных изменений. Я думаю, что мы видим откат, что эти вещи были очень долгое время, но их становится меньше и меньше. Просто, знаешь, с нашей колокольни людей, которые переехали из Москвы, типа, кажется, как будто бы это вау, так много мер. Просто у нас был, знаешь, не было даже bare minimum в Москве, поэтому...
Ладно.
Да, при том, что...
Я пытался.
При том, что, знаешь, типа, мы происходим условно из стран, которые, ну, постсоветские страны, которые имеют достаточно высокий процент до сих пор наличия жилья, да, то есть мы видим уже, вот, допустим, третье, да, поколение, там, второе, третье поколение людей уже не имеет жилья, потому что то жилье, которое получили их дедушки-бабушки, их родители, там оно продается туда-сюда. Короче, у людей нет наследства, у них нет как бы квартир, квартиры купить очень-очень дорого. Но во всей этой теме, да, обсуждение того, что мы не можем позволить себе жилье. Решение не в том, чтобы квартиры стали чуть более дешевыми или чтобы ипотеки стали чуть более доступными. Решение не в том, чтобы выдать ипотеку на 50 лет, как типа это предлагал Трамп. Решение в том, чтобы вообще просто полностью переосмыслить то, как мы распределяем жилье, то, как мы его строим, то, как оно управляется, да, в какой собственности оно находится, то ли это частная собственность, то ли это общая собственность, да, как кооперативы, то ли это государственная собственность, да, то есть есть много вариантов, есть много вариантов того, как это решить, просто люди не выходят за эти рамки, потому что эти рамки, они, во-первых, как бы ограничены либеральным капитализмом, условно, неолиберальным капитализмом в этом случае, и, естественно, что в этой, как бы, в такой парадигме, естественно, решений никаких нет. Просто, блядь, надо сдохнуть под мостом. Вот мой позитивный важный конец.
Спасибо.
Как сказали в начале, да, выпуска, мне очень нравится, ребят, что вы вот никогда после вашего подкаста нет ощущения тлена.
Да,
напишите
да, да.
Нам в комментарии, ну все вот. Еще. Все еще так или нет? Да.
Держим марку. Да, всем спасибо большое. Пишите, сколько вы платите за аренду, где вы живете.
Адрес.
Да, а джентрифицировали ли ваш район уже, или появилась ли у вас кофейня. Ну а в целом, конечно, еще раз напоминаем, что лайки, репосты, звездочки, отзывы, комментарии — сюда все нам надо. И увидимся уже, получается... А, кстати, этот выпуск когда выйдет? В 25-м или 26-м?
Мы даже не сказали с Новым годом, прикинь.
Точно. Но потому что мы... Ну, ладно, в следующий раз скажем. Ну, в общем, всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.
Да, пока.